Сегодня я буду продолжать тему, которую я, может быть, начал 3-4 воскресенья назад. Я напомню слова апостола Павла, который обращается к церкви, каждому верующему, говорит о том, что освящение – это воля Божья для нас. Для каждого человека Бог не просто хочет привести нас в лоно церкви, спасти нас, но Он хочет, чтобы здесь, на земле, верующий человек мог возрасти в своей святости, благочестии, обрести определенную духовную зрелость. И мы говорим о том, какие инструменты использует Бог. Мы говорили о ложном пути освящения – это законничество. Хотя все кажется, выглядит очень хорошо, но на самом деле законничество – это ложный путь в оправдании и ложный путь в освящении. Мы говорили о покаянии, об исповедании наших грехов, какое это имеет значение в нашем следовании за Христом. И сегодня мы поговорим еще об одном инструменте, который Бог нам дает, который помогает нам возрастать в Боге. И этот инструмент – это пример благочестивых людей, примеры людей, которые посвящены Богу. И Библия призывает нас, различные авторы Библии призывают нас учиться, подражать их жизни. Для нас они являются своего рода наставниками в вере. Знаменитая 11 глава послания к евреям – это целая, можно сказать, галерея героев веры Ветхого Завета. И в определенный момент автор послания к евреям вспоминал кратко биографию жизни этих людей, начиная с Авеля, Ноя, Еноха, Моисея, Авраама, потому что он писал о том, что опустились руки, некоторые устали, стали сомневаться в своем следовании за Христом. И автор показывает пример людей, которые шли этим же путем до них. И какой пример веры они показали. И это были наставники в вере. И сегодня мы посмотрим, изучим жизнь кратко еще двух человек, которых Дух Святой запечатлел в Библии для нашего наставления. Послание филиппийцев. Вот посмотрите первый отрывок, который говорит и призывает нас подражать жизни благочестивых Богу людей. Апостол Павел говорит так. Послание филиппийцам, 3 глава, 17 по 19 стихи. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». В книге притчи есть такие слова, книга притчи, это мудрость Соломона, там есть такие слова. «Не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его». Это мудрость, это пример. Очень часто, когда люди начинают с кем-то близко дружить, общаться, то эти люди могут очень сильно влиять, и люди начинают подражать этим людям. И поэтому Соломон предупреждает, и в Новом Завете есть похожие наставления, не сообщаться или худое сообщество, да, развращает добрые нравы. Та же идея, та же мудрость, что если человек очень сильно дружит с людьми, ну, аморальными, да, с людьми нечестивыми, то он может начинать перенимать и подражать этим людям. И мы знаем, что пример является, ну, великой силой. Люди очень часто следуют даже не наставлению, а примеру других людей. Ну, например, сегодня в нашем обществе, например, некоторые люди для кого-то стали таким хорошим примером для подражания, например, там Дмитрий Семченко или Лена Левченко. Для кого-то это люди стали примером смелости, храбрости, и многие последовали и именно примеру этих людей. И мы понимаем, что пример действительно является очень сильным побудительным мотивом. И апостол Павел призывает церковь следовать примеру одних людей и не следовать примеру других людей. Смотрите, и при том мы знаем, что это была одна из любимых его церквей. И многие люди в церкви, для них апостол Павел был их духовным наставником, духовным отцом. И многие люди в церкви, они хотели подражать вере апостола Павла. И апостол Павел им пишет: послушайте, подражайте не только мне, но и тем людям, которые похожи на меня. И, конечно же, он намекал на то, что и среди вас, среди верующих Филиппийской церкви, есть братья и сестры, которым можно подражать их вере. И, конечно же, я думаю, что он намекал на двух братьев, о которых он писал до этого в этом же послании, это Тимофей и Епафродит. В самом небольшом послании филиппийцам апостол Павел приводит сначала во второй главе пример жертвенности и посвященности самого Иисуса Христа, как величайшего служителя. Это пример, совершенный пример для каждого верующего. И потом, после примера Иисуса Христа, он приводит пример еще трех служителей, которые в своей жизни подражали Иисусу Христу. Он приводит пример себя, и он приводит в пример Тимофея и Епафродита. Все эти люди, они учились у Иисуса Христа, и они подражали нашему великому Спасителю в его посвященности, смирении и в его жертвенности. И сегодня мне хотелось бы кратко, ну, посмотреть на некоторое качество характера одного и второго. Знаете, сейчас такое время, что вот проповедник может заболеть в любой момент. И поэтому сегодня как бы, ну, приходится перестраиваться по ходу. И поэтому сегодня мы как сделаем? Будет как бы одна проповедь, но разделена на две части. И в первой части мы с вами посмотрим на одного библейского героя, это Тимофея. А на второго героя посмотрим во второй части, это Епафродит. Обоих Павел приводит в пример в этом послании. И очевидно, точно так же, как автор запечатлел в послании к евреям 11 главе героев веры для нашего подражания, точно так же, вы знаете, эта история, она продолжается. Герои веры, в Евангелии мы читаем героев Нового Завета, история христианства, она продолжает вот эту вот галерею людей, которые сегодня мы можем смотреть на их жизнь и учиться у них. И сегодня давайте, если Дух Святой запечатлел в этом коротком послании на страницах вот этих двух героев, давайте посмотрим, чему мы можем у них поучиться. Итак, первый библейский герой, о котором говорит Павел в этом послании, это Тимофей. Тимофей. И давайте обратим на четыре качества, скажем так, верного служителя, которое можно отметить в жизни Тимофея, чему мы можем учиться и чему мы можем подражать. Посмотрите в этом же послании, 2 глава, с 19 стиха. Да, будем потихоньку читать. Итак, первое качество, которое я выделил, надежность. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Не знаю, наверное, вот водители, когда покупают машину, на что обращаете внимание вот при покупке? Ну, там понятно, какая-то модель, какая-то, сколько денег у вас есть. Но я знаю, я уверен, что очень многие водители, они хотят приобрести такую машину, чтобы она была надежная. И я помню, что когда можно было ехать в Крым, я где-то 2 или 3 года подряд ездил в Крым на машине. И я всегда думал, вот как вот, ну вот надежная, не подведет ли в путешествии, потому что длинная дорога по украинским дорогам. И, ну не знаю, может быть, кто-то из вас видел рекламу по телевизору, рекламу там одной машины, модели, когда, знаете, она едет по болотам, по трясинам, по горам, по пустыням. Она то сжимается, то растягивается, а потом в конце, знаете, как новенькая, как с конвейера, и там идет реклама. Покупайте машины марки, ну, такой-то, да, не буду рекламировать какой, потому что качество, это все подтверждено испытаниями. И одно из суть рекламы, почему нужно покупать эту машину, она надежная, она не подведет. И вы знаете, и об этом качестве, мне кажется, первое, о чем говорит Павел, о Тимофее. Этот человек надежный, он не подведет, ему можно довериться. И посмотрите, ведь апостол Павел находился в узах, в тюрьме, и он сам не мог приехать в церковь Филиппы. И он посылает туда Тимофея. Это расстояние, ну, больше 1000 километров из Рима в Филиппы. При том, что подумайте, что в первом веке не было такого сообщения, как сегодня, транспортного. Невозможно было добраться ни на машине, ни на поезде, ни на самолете. И это нужно было преодолеть больше 1000 километров. Путешествовать в первом веке было опасно. Вспомните, кто читал миссионерские путешествия Павла, когда он о себе говорит. 3 раза я терпел кораблекрушение, был в опасности, на море, на суше, от разбойников. Это все, что ожидало путешественника. Поэтому если человек отправлялся в путешествие и на такое расстояние, он, по сути, рисковал своей жизнью. И, ну, обратите внимание, что ведь рядом с апостолом Павлом были совершенно разные люди, и некоторые, о которых он пишет, например, Димас, был человек, сотрудник апостола Павла, и Павел пишет про него: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Посмотрите, в отличие от Тимофея, какое-то время рядом с Павлом был другой сотрудник, которого звали Димас, и в трудных обстоятельствах жизни он бросает апостола Павла, он, по сути, его как бы предает, и причина – он возлюбил нынешний век, он возлюбил мир. И среди апостола Павла, может быть, было много сотрудников, но, наверное, людей таких надежных было тоже не так много. Тем более, подумайте, у апостола Павла, ну, не было жены, которая могла бы поддержать его в трудную минуту. Его родственники, соплеменники, они все отвернулись от него, когда он уверовал в Иисуса Христа. И вот Тимофей был для него такой отрадой, утешением. Это был его любимый ученик, которого он посылает в свою любимую церковь. И он знает, что на Тимофея можно положиться, что он надежный, что он не подведет в трудную минуту. Тем более, вот посмотрите, как он пишет. Он не пишет, что «я хочу послать Тимофея к вам. Вот я с ним поговорю. Если мне удастся его убедить, если он согласится, то тогда, возможно, он к вам приедет». Посмотрите, как он пишет. «Я хочу послать вскоре к вам Тимофея». И он не сомневается. Он не сомневается в том, что если он поручит это Тимофею, Тимофей поедет, он выполнит его поручение. Он человек, которому можно довериться, он надежный. И это одно из, наверное, важных качеств, да. И каждый из нас является в своем роде служителем, да. И мы можем оказаться верными или неверными, надежными или ненадежными. И, наверное, ну, каждый может задать себе вопрос, а насколько я являюсь человеком, на которого можно положиться, если мне что-то поручают, если мне поручает церковь, или если я где-то вместе с другими людьми несу служение, являюсь ли я человеком надежным, кто не подведет в трудную минуту. Вот у Павла был такой человек, это Тимофей, это первое его качество. Второе, посмотрите, это следующий стих. «Ибо я не имею никого равноусердного». И вы знаете, вот некоторые переводы, на мой взгляд, дают более точное понимание, где это слово переводится как «единодушного» или «единомышленного». Он говорит о Тимофее как о человеке, с которым у них полное единомыслие, единодушие, что Тимофей мыслит точно так же, как и апостол Павел. Подумайте, в церкви очень многие люди любили апостола Павла, и, конечно же, они хотели его видеть, конечно же, они хотели услышать его наставление. Но он не мог приехать к ним, и он говорит: «Я посылаю Тимофея, с которым у нас полное единодушие, полное единомыслие». По сути, можно сказать, что в вопросах веры, учения, служения Тимофей был как бы его копией. Потому что в одном из посланий он говорит о Тимофее такие слова: «Ты последовал мне в учении, в жизни, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонениях, в страданиях». Посмотрите, и Тимофей учился у апостола Павла. Он смотрел на его веру, и он хотел подражать его вере. Он видел, как Павел проявляет любовь, и Тимофей хотел подражать в этом апостолу Павлу. Он видел, как тот переносит страдания, гонения, испытания, и в этом он хотел подражать Павлу. Он слышал его учение, наставление, и в этом в Евангелии он также хотел подражать. И поэтому можно сказать, когда Павел говорит, ты последовал мне во всех этих вопросах, ты как бы был моей копией, ты как бы шел по моим следам. Поэтому, по сути, Павел ободряет церковь и говорит, я не могу приехать к вам, но приедет Тимофей, он, по сути, моя копия. Мы с ним единодушны. У Тимофея те же самые мотивы, те же самые цели. Он точно так же мыслит в учении, в богословии. По сути, это была удивительная гармония, при том, что можно сказать, что апостол Павел был уже в преклонном возрасте, Тимофей был молодым человеком. И это удивительная гармония, когда в церкви вместе несли труд молодой человек и, можно сказать, уже пожилой человек. И между ними было вот такое взаимодействие, единодушие в мыслях, в целях, в желаниях. Вот такую характеристику дает Павел Тимофею, что у нас с ним полное единодушие. И мне кажется, что это тоже очень важное качество, когда люди собираются в церкви вместе, и как бы неважно, то ли это хор, то ли это воскресная школа, то ли это братья церковного совета, то ли это проповедники. Очень важно иметь единодушие. Ну, человек может быть, знаете, талантливым, умным, не знаю, какие-то еще качества, но если у него нет единодушия с теми, с другими людьми, с которыми он служит, он может мало пользы принести в церкви. Потому что единодушие очень важно, это то, что объединяет людей в их мотивах, в их целях, в их посвященности. И третье качество, тоже удивительное качество, которым Павел наделяет Тимофея, это бескорыстие. При том, что посмотрите, как апостол Павел говорит, что никого нету рядом такого, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Искать своего – это значит, ну, нести какой-то труд, какое-то служение, но при этом иметь в сердце какие-то, ну, мотивы, может быть, эгоистические или, ну, не знаю. Наверное, этот стих, он относится к каждому из нас, чтобы все мы могли проверить собственное сердце. Потому что все мы понимаем, что мы трудимся ради Господа, для Господа. И тем не менее, может быть, иногда кто-то может искать свое собственное признание. Может, кому-то хотелось бы, ну, чтобы его ценили, его труд, его служение. Иногда люди могут обижаться, что ну, как бы его труд не замечен, что он не услышит похвалы какой-то, благодарности. И это может быть причина того, что, может быть, в наших мотивах есть какая-то примесь того, что мы ищем своего, а не только готовы служить ради Господа Иисуса Христа. И в этом отношении жизнь Тимофея, она отличалась от такой бескорыстностью, который полностью был посвящен на служение Господу Иисусу Христу. И апостол Павел сравнивает его с другими людьми и говорит, что он отличается от многих. Даже, ну, вот эти слова «все ищут своего», ну, когда я читал, для меня это какой-то как бы горечь была, когда Павел пытается оценить жизнь других людей и говорит не многие, а все. И я сам, ну, стал проверять свои мотивы, в какую категорию я подпадаю. И в этом отношении, конечно же, Тимофей был человеком, который отличался от очень многих тем, что он действительно бескорыстно был предан служению и Господу Иисуса Христа. И четвертое качество, о котором, мне кажется, упоминает Павел, это смирение. Еще одно очень важное качество служителя. Посмотрите следующие стихи с 22 по 24. «Его верность вам известна, потому что он, как сын, отцу служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам». Он говорит о Тимофее, что Тимофей как сын служил мне как отцу. И вы знаете, в той культуре, даже в греческой, иудейской культуре, у людей в семьях было особое отношение, особенно на Востоке, к родителям, к отцам. Всегда воспитывалось почитание, уважение. И поэтому дети в семьях, ну, очень сильно уважали своих родителей. И Павел сравнивает. Он говорит о том, что вот Тимофей относился ко мне и служил мне, как сын в семье служит отцу. А это значит, что Тимофей был как бы в тени. Он готов был выполнять какую-то второстепенную роль. И это говорит о смирении, друзья. Так служить, самому оставаясь в тени, выполняя какую-то даже незаметную второстепенную роль, может быть именно смиренный человек. И вот и это качество показывается в Тимофее. Именно поэтому я думаю, что Павел был уверен в том, что когда он попросит Тимофея поехать в церковь Филиппы, он выполнит. Ну, во-первых, ему можно доверить, он надежный человек. А во-вторых, он человек смиренный, который умеет так служить и взаимодействовать с другими, как сын служит отцу. И это еще одно очень важное качество взаимодействия с другими верующими. Почему? Потому что, конечно же, противоположностью смирению является гордость. И, конечно же, гордый человек, он не будет служить другим людям, потому что он почитает себя выше других людей. Чтобы так служить, как служил Тимофей, нужно учиться смотреть на других людей выше, чем на себя. И так, именно так говорит Павел, чтобы мы могли других, на других смотреть выше, чтобы у нас было смирение. И, конечно же, гордый человек никогда не будет учиться у других людей, чтобы подражать их вере. Вы знаете, что гордый человек, он везде во всех найдет недостатки. И когда он будет смотреть на своих же людей в церкви, он у всех будет видеть только недостатки, он не будет смотреть на какие-то положительные качества людей. Гордый человек может даже найти недостатки у апостолов и сказать, ну, Петру подражать нельзя, он трижды отрекся от Христа. Кому подражать? Павлу? Да вот он назвал первосвященника, там стена подбеленная. Как можно так грубо обращаться к человеку при такой должности? И в любом человеке такой человек найдет недостатки. И поэтому даже если мы слышим от кого-то, может быть, такие слова, я подражаю только Христу, больше никому. И вы знаете, вот эти слова – это публичное исповедание своей гордости. Когда человек заявляет, что он подражает только Христу и больше никому, он публично заявляет о своей гордости. Это неправда. Апостол Павел говорит о том, что мы должны учиться подражать другим людям, которые были посвящены Богу. И это вовсе не умаляет того, что мы не должны смотреть на Христа, как на совершенный пример. Но это говорит о том, что мы с вами нуждаемся в примере людей, таких же, как мы, которые живут, как и мы, в этом грешном мире, но которые, может быть, в отличие от нас, проявляют максимальное посвящение Господу, смирение, жертвенность, посвященность, которые умеют делать то, чего не умеем мы. И это значит, что мы можем у них чему-то научиться. И именно смиренный человек, он будет замечать не только недостатки тех людей, которые окружают его жизнь, но он умеет видеть положительные стороны, сильные стороны своих же братьев и сестер по вере и учиться у них. И я говорил, что эта галерея героев веры, которая начата в Ветхом Завете, она продолжается. Это библейские герои Нового Завета, это герои из истории церкви. Почему я, ну, говорю или побуждаю многих читать книги, когда мы читаем о таких людях, как, например, Ян Гус, Мартин Лютер, Джордж Мюллер, Вильям Корей, Чарльз Спержин, Джон Буньян, Джон МакАртур и многие другие, все эти люди, герои, наставники в вере, все они проходят это же поприще, что и мы, и у нас есть чему поучиться у каждого из них. И я дабы даже продолжу говорить не только о тех людях, которые ну, уже прошли этот путь, а мы можем учиться у братьев и сестер из нашей же поместной церкви, которая находится рядом с нами, при том, что даже люди, которые старше по возрасту, могут учиться и у тех, кто младше по возрасту. И у каждого есть какие-то сильные стороны, чему мы можем поучиться. Ну, не знаю, например, вот Коля Хила недавно на молодежном читал тему о приоритетах в жизни. И я когда думал, и я смотрю на его жизнь, я понимаю, что то, что он проповедовал на молодежном, он действительно сам стремится так жить. И это действительно отражает его жизнь. И этому можно поучиться, что человек правильно в жизни расставляет приоритеты. Или, например, там Юра Коваль. Я знаю, что в некоторых богословских каких-то вопросах ну, мне надо у него учиться. Он человек, который знает, как правильно изучать Слово Божие, подготовиться к проповеди, чтобы действительно точно и ясно донести эту истину. Артур, для меня это пример человека в молитве, который ну, постоянно день и ночь стоит за церковь в молитве, который призывает всех и в субботу, и в понедельник, и в среду, и который не просто других призывает, он сам является молитвенником. Петя Тисецкий, пример простоты и доброты. Пете можно поучиться доброте, простоте. Василий Иосифович, пример постоянства. Человеку в следующем году будет уже 80 лет, и тем не менее он с постоянством продолжает ходить в церковь, он продолжает нести какой-то труд и служение, он хочет быть полезным для церкви. И вы знаете, точно так же можно поговорить про каждого из нас. И в этом есть очень важный взгляд. Гордый человек будет смотреть только на недостатки своих братьев и сестер и ничему не научится. Но смиренный человек, он будет считать других выше себя. Он обязательно увидит какие-то сильные стороны, чему можно поучиться, чему можно взять пример. И именно к этому призывает нас сегодня апостол Павел. Подражайте не только мне, но и тем людям, которые похожи на меня. И такие люди есть не только, когда мы читаем книги о библейских героях. Они не только жили в другую эпоху, в 19-м, в 16 веке. Они есть среди нас. Эти люди находятся тут же, здесь, в нашей поместной церкви. И сегодня, возможно, каждому из нас, может быть, нужно помолиться и подумать. Четыре качества характера Тимофея. Надежность, единомыслие, бескорыстность и смирение. И, может быть, помолиться и попросить Господа, чтобы и Он возгрел во мне эти качества характера. Тем более, что я хочу сказать, подумайте, когда мы изучаем жизнь библейских героев, мы с вами вовсе не восхищаемся этими людьми, но мы восхищаемся работой Святого Духа в их сердцах. Ведь подумайте, ведь многие из этих людей до обращения к Богу были идолопоклонниками, пьяницами, прелюбодеями, богохульниками. И что с ними стало? Посмотрите, как Дух Святой изменил жизнь этих людей. А это должно нас вдохновлять. Если Дух Святой с ними такое сделал, то Он же это может сделать и с нами. Это же Его работа. Это значит, и нам нужно приложить старания. Это значит, и нам нужно просить Бога, чтобы Он и нас настолько кардинально изменил, как Он изменил всех этих людей. Вот в чем польза изучения героев веры. Мы восхищаемся той работой, которую Дух Святой может произвести в жизни людей. Мы посмотрим на другого библейского героя, Эпафродита. Но еще раз напомню о призыве апостола Павла смотреть на жизнь благочестивых людей, подражать их вере. И пример действительно является великой силой. Наша с вами жизнь, наш с вами пример – может или соблазнить кого-то, стать камнем соблазна и преткновения, или быть вдохновением, когда люди, может быть, в следовании за Христом устали, пребывают в сомнениях, когда у них опускаются руки, смотря на нашу жизнь, они могут вдохновиться нашим примером, тем, как мы пребываем в вере, как мы проходим испытания, как мы, может быть, в трудных обстоятельствах остаемся радостными, благодарными, и как мы утешаемся Богом. Поэтому люди часто за примером следуют, даже больше, чем за наставлением. Итак, Тимофей, четыре качества характера Павел выделил в жизни Тимофея. И второго человека он приводит из местной церкви. То есть он обращается к церкви в Филиппах и говорит, так среди вас есть такие люди, среди которых вы можете брать пример. И таким примером является Эпафродит. Я немного как бы напомню, какие отношения складывались у Павла с церковью. Церковь в Филиппах узнала, что апостол Павел находится в узах в Риме. И это был их любимый наставник, это был основатель их церкви, это был их духовный отец, и поэтому церковь решила помочь апостолу Павлу в этих трудных обстоятельствах жизни. Они собрали для него деньги, и они выбрали Эпафродита, чтобы он эти деньги отвез в Рим и передал апостолу Павлу. И он не просто должен был привезти деньги и уехать назад, а он должен был остаться там, апостолу Павлу, в его нуждах, в его в быту. И вот когда Эпафродит приехал в Рим, к этому моменту похоже, что он был уже серьезно болен, что в дороге он заболел. Ну, часто путешественники болели или лихорадкой, или малярией. Это была одна из распространенных болезней. И очевидно, что Эпафродит был болен очень сильно, потому что Павел называет, что он был смертельно болен. То есть стоял вопрос, выживет ли он или нет. Но по Божьей милости Эпафродит не умер, он выжил, он исцелился. И апостол Павел решил, что лучше будет, если он вернется назад. И он, получив деньги, он отправляет его назад. И понятно, что он понимал, что у церкви могут возникнуть сомнения. Почему Эпафродит вернулся назад? Ведь церковь-то послала его с тем, чтобы он остался в Риме, чтобы он служил апостолу Павлу. А вдруг церковь воспримет, что это дезертирство, что он струсил. И именно поэтому вернулся назад. И чтобы ни у кого не было никаких сомнений по поводу Эпафродита, он дает ему характеристику, он говорит, примите его в Господе с радостью и таких имейте в уважении. И так, чтобы не было никаких недомолвок, и никто не подумал, что причина возвращения – это трусость, он говорит, таких людей примите с радостью, имейте в уважении. И мне хотелось бы также вот выделить три качества характера, которые приводит Павел Эпафродита. И действительно, мы должны сказать, что вот такие люди, они должны быть в уважении в церкви. Сам Павел, апостол, так говорит, таких имеете в уважении. Давайте посмотрим на Эпафродита. 25 стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Мы об этом человеке не знаем ничего, только то, что написано в этом послании. Интересно, что само имя Эпафродит, оно переводится как «поклонник Афродиты». Афродита – это была греческая богиня любви. И уже из этого мы можем очевидно сделать выводы, что, во-первых, родители Эпафродита были язычники, и, скорее всего, что они поклонялись Афродите, и в честь нее они назвали сына. Посмотрите, родители были язычники, сам Эпафродит вырос в языческой семье. И почему я еще раз говорю, повторяю, для нас это восхищение работы Святого Духа. Вот языческая семья, вот родители, поклонники Афродиты, вот сын вырос в совсем чуждой культуре, и вдруг он обращается к Господу и становится совершенно другим человеком. Смотрите, удивительная работа Духа Святого. И апостол Павел перечисляет таких, знаете, пять слов по отношению к Эпафродиту. Это брат, это сотрудник, это сподвижник, это посланник и служитель. И все эти слова говорят о том, что, посмотрите, он мог взаимодействовать с совершенно разными людьми. И это очень важное, хорошее качество, когда человек способен к сотрудничеству с совершенно разными людьми. И первое слово, которым называет Эпафродита Павел, брат. И это говорит о дружеских отношениях. Поэтому человек, который в церкви, да, ну, будет склонен к сотрудничеству, во-первых, он должен развивать с людьми в церкви сердечные, дружеские, братские отношения. Вы знаете, это не просто, вот мы собрались, например, там, в воскресной школе, да, распределили обязанности, или там в хоре, там, ты там тенор, ты этот, у тебя своя партия или где-то еще. Нет, мы должны строить с людьми, с которыми вместе служим, дружеские отношения. Он называет его брат. И это говорит о том, что, может быть, даже за это короткое время, но у них уже сложилось между друг другом вот такие сердечные отношения. И мне кажется, что это очень важно. Это очень важное качество. Он называет его сподвижник. Вот это тоже интересное слово, которое говорит о человеке, который является, знаете, неконфликтным. Который, ну, и это тоже очень важное качество, когда люди где-то служат вместе, да, Богу. Разные могут быть отношения, понимания или что-то еще. И очень важно иметь неконфликтный характер, особенно в каких-то, ну, второстепенных вопросах. И вот Эпафродит был таким человеком, который умел сотрудничать с совершенно разными людьми и был человек неконфликтный, миролюбивый. Но если бы он был другим, то представьте, апостол Павел, отсылая его, написал бы не такие слова: «Примите его в Господе, с радостью имейте таких уважений», а мог бы написать так: «Отсылая вам назад Эпафродита, общение с ним было хуже самой тюрьмы и цепей. Заберите его назад». Нет. И называя его братом, это уже говорит о том, что, посмотрите, ну, у них уже сложились вот такие дружеские отношения. И само слово «посланник», «вашего посланника», это слово «посланник» по-гречески «апостол». И мы понимаем, что Эпафродит не был апостолом в таком смысле, как был апостол Павел. Он не получал личного откровения от Иисуса Христа, он не был послан на миссию самим Иисусом Христом, но он был послан церковью. Его на эту миссию, на это служение послала церковь. Притом, согласитесь, что уже понятно, что это был человек жертвенный и очень смелый. Ну, первое, я уже говорил о том, что ему нужно было отправиться в путешествие больше 1000 километров. И оно было опасным. И мы видим, что в дороге он заболел. Но еще была вторая причина, что не просто передать деньги и уехать, а остаться там. И это говорило о том, что он также мог пострадать и также мог попасть в заключение. Потому что его могли бы принять как за соучастника действий апостола Павла. Когда он находился в Риме в тюрьме, он написал такие слова в одном из посланий Тимофею: «При первом моем ответе никого не было со мной, все меня оставили». И было понятно, что люди не хотели рисковать своей жизнью, они, знаете, не хотели засветиться. Все понимали, что сейчас, в этот момент, когда был арестован Павел, если власти римские узнают, что ты как бы его, ну, сотрудник, да, его коллега, или как еще по-другому назвать, тебя тоже могут посадить в тюрьму. И апостол, даже Павел пишет, что, знаете, в этот момент, когда я находился в узах в Риме, меня все оставили, никого со мной рядом не было. И церковь посылает Эпафродита, который должен не просто деньги передать, а остаться там с ним. И понятно, что Эпафродит рисковал, ну, не столько своим здоровьем, своей жизнью. Это был человек на самом деле жертвенный и посвященный. И посмотрите, во-первых, можно сказать, применить это же качество и Тимофею, и к Эпафродиту. Это был человек надежный. Во-первых, церковь собрала деньги, и они эти деньги доверили этому человеку. И уже это говорило о том, что церковь из своей среды выбрала надежного человека. Во-первых, ему можно было доверить деньги. Во-вторых, они знали, что он полностью выполнит поручение церкви, что он как бы их представитель, он их посланник. И он действительно оправдает надежды церкви, и ему можно доверять. И вот еще одно слово, которое Павел называет этого человека, служитель. Да, интересное слово, это не то слово, которое, вы знаете, слово диакон, диаконос. Оно происходит от слова, означающего слуга. Но здесь совершенно другое слово, вот богослов говорит, очень редкое слово, которое употребляли по отношению к некоторым людям в древности, которые, например, ну, один из примеров, которые настолько, например, любили жителей своего города, что они просто брали свои личные средства и вкладывали в какие-то вот, ну, объекты, чтобы помочь городу. И вот Павел сравнил Эпафродита вот с таким человеком, показав, что, посмотрите, если те жертвовали свои средства ради людей, то, по сути, Эпафродит готов был пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы выполнить поручение церкви и послужить апостолу Павлу. Вот посмотрите, такое качество, да, которое было у этого человека. Человек надежный, жертвенный, посвященный, который рассматривает поручение церкви как то, что он должен выполнить. И церковь знает, что мы посылаем у такого надежного человека. А второе качество – это, конечно же, забота о людях, забота о ближнем. И здесь тоже очень интересно, посмотрите, как пишет. «Он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Вот подумайте, о чем пишет апостол Павел. «Эпафродит проделал долгое путешествие, в конце которого серьезно заболел, смертельно заболел», пишет апостол Павел. «И он взволнован, он скорбит». И интересно тоже, вот «тяжко скорбел», вот это слово употребляется в Евангелии по отношению к Иисусу Христу, его борение в Гефсиманском саду, когда написано, что Христос тосковал смертельно, напала тоска смертельная. Вот это же греческое слово. Подумайте в этом сравнении, насколько сильно скорбел Эпафродит, так как скорбел Христос в Гефсиманском саду. Итак, смотрите, он смертельно болен, он взволнован, он обеспокоен очень сильно. А посмотрите, чем он взволнован. Тем, что в Филиппах каким-то образом узнали о его болезни. И он переживает, что он не сможет выполнить поручение церкви. Что вот церковь знает, что он так сильно болен, Павел его отсылает. Ему нужно вернуться назад, но церковь-то его послала с тем, чтобы он послужил Павлу, и он из-за этого так сильно скорбит. Подумайте, вот как это характеризует этого человека, что этот человек действительно заботился о ближних, забота о ближних была его вот такая черта, что в этот момент даже вот боязнь умереть отходит на второй план, а больше думает о том, ну как же так, как же я вернусь назад, я же не выполнил получение церкви, я же не послужил апостолу Павлу. Удивительный человек. И опять же, конечно же, мы восхищаемся не этим человеком, а работой Духа Святого, который из язычника сделал такого посвященного человека. И третье качество, посмотрите, это, конечно же, посвященность Богу и церкви. Да, давайте прочитаем. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Павел говорит, что, конечно, если бы Эпафродит умер, это бы прибавило к моей печали, то, что я нахожусь в узах, еще большую печаль. И он говорит, ну слава Богу, что Бог его спас, что он не умер. И разумным Павел посчитал, что лучше, вот как он выздоровел, лучше пусть он возвращается назад в церковь. Но чтобы не было ни у кого сомнений, Насколько жертвенным и посвященным был этот человек, он говорит о нем такие слова, что он был близок к смерти, подвергая опасности свою жизнь, ну, рискуя жизнью. Поэтому подумайте, посмотрите, какую характеристику дает Павел этому человеку. Ради Христа на кон он поставил свою жизнь. Посмотрите, насколько посвященным был этот человек, которого вы должны принять с радостью и уважать таких людей. Потому что ради Христа он на кон жизнь свою поставил, он рисковал своей жизнью. И второе, что очень важно, что Павел отмечает, он называет то дело, которое должен был сделать Эпафродит, дело Христово. Смотрите, 30 стих. «Ибо он за дело Христово был близок к смерти». Ну, давайте подумаем, что должен был сделать Эпафродит. Он должен был привести деньги и остаться, чтобы в быту, ну, облегчить, ну, жизнь апостола Павла. Мы точно, ну, не можем знать конкретно что, но можем догадываться. Ну, во-первых, если Павел сидел не в узах, а это был такой домашний арест, то обычно привязывали наручниками римского солдата к кузнику, и так 24 часа в сутки апостол Павел должен был быть прикованным наручниками. И, возможно, ему нужна была обыкновенная помощь в быту, например, сделать еду, приготовить еду, постирать вещи, потому что человек, прикованный 24 часа к наручниками, этого сделать не может. И поэтому, возможно, Эпафродиту нужно было сделать простые вещи, помочь как-то устроить быт этого человека, сварить ему еду, постирать одежду, сделать что-то еще. Вот такие, ну, скажем так, банальные вещи. И Павел это называет «дело Христово». Ну, кто-то может сказать, ну, ничего себе дело Христово. Я думал, дело Христово – это что-то такое, вот, знаете, серьезное, что-то возвышенное. А тут просто деньги передать, да, еду сварить, да одежду постирать, да еще что-то сделать, что он попросит. И этим самым апостол Павел показывает очень важную истину, что служение ближним, служение церкви – это и есть служение самому Христу. Понятно, что мы все, например, любим Господа Иисуса Христа. И если бы так получилось, что Иисус Христос сегодня мог быть физически здесь среди нас, то, конечно же, я не сомневаюсь, что многие из нас готовы бы сделать для Него лично очень многое и лучшее отдать. Но Его среди нас нету физически. Как же мы можем выразить нашу любовь к Иисусу Христу, которого нет среди нас? И Библия говорит о том, что служение ближнему – это и есть служение Христу. Служение себе апостол Павел рассматривает как дело Христово, что то, что будет делать Эпафродит, он не мне служит, он самому Христу служит. Один из отрывков в Новом Завете интересных, но он подтверждает эту мысль. Посмотрите, я решил привести этот отрывок, записанный в Евангелии от Матфея. Вы, наверное, его знаете многие. Христос говорит такие слова: «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, в темнице, не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали это мне». И этот отрывок подтверждает вот эту истину Писания, что служение Христу – это служение ближним. Служение Церкви – это и есть служение Христу. И именно поэтому Павел и называет то, что должен был сделать Эпафродит, дело Христово. Если человек, брат, служитель, посетил пожилого человека с вечерей, это есть дело Христово. Если кто-то подвез на собрание человека, которому трудно передвигаться, потому что у него проблема с ногами, это дело Христово. Если кто-то посочувствовал кому-то в его горе и помолился вместе с ним, это дело Христово. Вот важная истина, служение ближним, служение церкви – это служение Христу. Итак, подводя итог, сегодня мы с вами, ну, кратко, может быть, рассмотрели некоторое качество двух служителей, которые были служителями вместе с апостолом Павлом. Это Тимофей. Ему, кстати, относятся два послания. Первое, второе послание Тимофею – это именно к этому человеку. И история говорит о том, что он был пастырем в дальнейшем церкви в Эфесе, молодым пастырем. И второй человек, который, можно сказать, промелькнул на страницах Священного Писания, подобно, знаете, как волхвам, да, которые появились и вдруг исчезли, и мы не знаем, кто они, откуда. И точно так и Эпафродит. Он промелькнул на страницах Священного Писания, и тем не менее он оставил, мне кажется, очень важный след для каждого из нас. Это был человек, способный к сотрудничеству с совершенно разными людьми. Это был человек, посвященный Богу и Церкви. И этот человек был, который готов был рисковать собственной жизнью ради дела Христова. И не знаю, может быть, каждому из нас нужно помолиться. Может быть, я бы даже дал такой пример или какой-то... задание. Выберите, может быть, для себя на этой неделе какого-то библейского героя. Подумайте о каком-нибудь библейском герое, который вам очень близок по каким-то причинам. Я не знаю, это может быть Авраам, может быть Давид, Моисей, кто-то еще. Проведите время, изучите его жизнь, его историю. Подумайте, какое качество характера вас привлекает в этом герое, почему именно он вам нравится. И помолитесь Богу, чтобы Бог изменил и ваше сердце, чтобы и вы могли быть похожи, в этом Ему подражать. Второе, может быть, такое домашнее задание. Подумайте о ком-то из членов вашей поместной церкви Благовестия. Подумайте о каком-то человеке, чье качество характера в каких-то вопросах, ну, действительно вас восхищает, что вы удивлены, что вы видите, как Бог, Дух Святой производит работу вот в этом человеке. Именно вот это качество характера вам нравится в нем. Помолитесь Богу. Попросите, чтобы Бог возгрел и изменил и ваше сердце. Чтобы вы могли также обладать вот такими качествами характера. Это один из примеров, как мы с вами вместе возрастаем в нашем Господе. Это один из инструментов. Подражать людям, посвященным Богу, это один из инструментов, чтобы мы с вами на примере других людей могли также учиться возрастать. Пусть этот урок будет сегодня для нас, и мы сможем его усвоить. Давайте помолимся.